Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Наука снов. Эксцентрика на экране». Что в имените о моем? Интервью с редактором Book Review о стратегии названия книг и фильмов. Песня недели. Сон – единственное доступное абсолютно всем переживание иной альтернативной действительности. С дневной точки зрения, это неразлепленный первородный хаос образов, свернутая реальность, существующая вне наших категорий пространства, времени, причинности. Однако, пока мы спим, сновидческая вселенная кажется нам не более странной, чем мир яви, когда мы бодрствуем. Этот парадокс подразумевает, что сон – пример, если не источник, любой метафизической модели. Сон позволяет нам вести двойную жизнь. Более того, сон обрекает нас на жизнь сразу в двух мирах, которые ведут внутри нас свой беспрестанный немой диалог. Шопенгауэр писал, что сон, как майя, покрывало обман у индусов, о котором, говорил философ, нельзя сказать ни что оно существует, ни что оно не существует. По-моему, это очень точное определение. Сон и есть, и его нет. Впрочем, о сне вообще ничего нельзя сказать, ибо это невербальный опыт, его также бесполезно выражать словами, как, например, утреннюю зарядку. О том, почему сон нельзя пересказать, интересно писал Лотман.
Чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее нам кажется его содержание. Между тем, повествовательные тексты, которые мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают его нам не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания.
Такое возможно потому, что кинематограф, в отличие, скажем, от литературы, нашел способ не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кино, по выражению Маклюина, разрушило стены, разделяющие сон и явь. Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны у Феллини, Бергмана, Тарковского, Куросавы остаются самими собой. Характерно, что после смерти Феллини в Риме был выставлен дневник его снов, который он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы. Дело в том, что если литературный сон – аллегория, то кинематографический – символ. Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы. Можно сказать, что наша постиндустриальная цивилизация ищет новый потусторонний вид ресурсов. Об этом в сущности рассказывает фильм, мгновенно завоевавший любовь американских, преимущественно молодых зрителей, «Наука снов». О нем-то мы и беседуем с ведущим нашей рубрики «Кинообозрение» Андреем Загданским.
Вы знаете, Саша, из того, что вы только что говорили, мне очень понравилось выражение маршала Маклюина, что кино разрушило стены, разделяющие сон и явь. Мне кажется, что прелесть фильма Мишеля Гондри заключается в том, что он именно ходит по этой стене. Она не разрушена. Это некоторый забор, по которому он гуляет.
То есть это фильм о стене, на самом деле.
Совершенно верно, да. И более того, сознательно возведенным. Un, dos, tres, cuatro.
Welcome back. Tonight, I'll show you how dreams are prepared. Love, friendships, relationships, and all those ships.
Значит, что происходит в фильме? Его линейная, как теперь говорят, история абсолютно минимальна. Некоторый молодой человек, его играет Гарсия Бернал, мексиканец по происхождению, приезжает во Францию к своей маме и влюбляется в девочку, которая живет от него через дверь на лестничной клетке. И все остальное – это абсолютно непересказуемая, нелинейная история о том, как, в принципе, ему понравилась эта девочка, но он еще не уверен, что она ему понравилась. И мечты об этой девочке и о том, как он с ней поцелуется или станет близок, заполняют его воображение. И мы совершенно не знаем, где реальное, где нереальное, где воображаемое, а где настоящее. И это напоминает мне того самого персонажа. Помните, в хазарском словаре у Павича, что один герой живет в настоящем, а то, что для этого является настоящим, а для другого является сон, да? И они там, как бы, так сказать, гоняются друг за другом. Приблизительно так. Нечто подобное здесь. Нам кажется, что это сон, переворачивается он наизнанку, оказывается, что это не сон. Нам кажется, что это реальность, переворачивается наизнанку, как в фильме «Рукопись, найденная в Саргосе». Коробочка, за ней еще одна коробочка, еще одна коробочка, еще одна коробочка. Линейное разрушено. Фильм превращается в некоторое, как говорится по-английски, луп, кольцо. Его можно смотреть с любого места и до любого места. Он должен идти бесконечно, как клип, как видеомузыка.
You can see real life in 3D.
Isn't life already in 3D?
Yeah, but come on. All the
people are dancing. Stéphanie is a talented composer.
Oh, really?
A pretty girl with talent that deserves to be mentioned.
Yeah.
Собственно говоря, в этом фильме происходит нарушение архетипа лирической комедии. Все мы знаем, что в фильме, любом фильме про любовь, все должно закончиться браком. Но еще Томас Манн сказал, что сколько мы можем слушать истории, как Гансу достанется Гретхен. Нет уже больше сил. Я понимаю режиссеров, которые не могут больше снимать лирические комедии, потому что зрителям уже обрыдла вот эта бесконечная одинаковая сюжетная сетка, которая никак не разнообразится. И, конечно, вот в последнее время мы стали свидетелями нескольких фильмов такого рода. И фильм «Наука сна» мне сразу напомнил фильм «Амели», конечно. Он очень похож по-своему, и то, что это действие происходит во Франции, это Франция такая вымышленная Франция, она прилизанная Франция, Франция нашей мечты, скорее, чем реальная страна. И прелесть этого фильма заключается в одном – в изобретательности. Вы согласны со мной?
Да, я думаю, что изобретательность – вот этот парад аттракционов, о котором в свое время говорил Сергей Михайлович Эйзенштейн, и есть содержание фильма. Собственно говоря, его лирическая история сведена почти к нулю. Она даже когда даже стирается из памяти, когда вспоминаешь картину, но помнишь совершенно замечательные аттракционы, шутки, превращения, детали, которые делают фильм фильмом. Кроме того, знаете, Саш, вы говорили о Тарковском, о Феллини, и у Андрея Арсеньевича, и у Федерико Феллини всегда сон выделен как некоторое отдельное качество в фильме. Далеко не все режиссеры рискуют делать картины так, что сон переходит в реальность. И
потому что иначе нам никак не отличить, где сон, где реальность, потому что кино всегда сон, да?
Кино всегда сон, совершенно верно. Так делал Бюнюэль, между прочим. В его картинах вы никогда не поймете, где заканчивается сон и где начинается реальность. В этом смысле, мне кажется, что Мишель Гондри идет по тому же пути. Скорее так, если у Бюнюэля сон выглядит как реальность, то у Гондри и реальность выглядит как сон. Стефан has always confused his dreams with reality.
You have something to say?
I like you.
You mean in a romantic way?
You will never date her, okay? She will drive you crazy.
I never get the one I like anyways.
I know you're there!
И все-таки, по-моему, к этому эксперименту не следует относиться слишком серьезно, потому что сам автор включает пародию на собственный фильм в собственную ленту, потому что все в этом фильме сделано из картона. Это очень несерьезные визуальные эффекты. В нашу эпоху, когда можно показать живых динозавров на экране лучше, чем настоящих, то Мишель Гондри пользуется какими-то картонными ящиками, и вся его вот эта сюрреалистическая часть картины на честном слове держится. Мне это напомнит, знаете кого? Пелевина. Помните, у него в «Омен Ра» космонавты путешествуют на Луну в мотоциклетных шлемах. Вот примерно так же путешествует по сюрреалистической вселенной Мишель Гондри.
Абсолютно верно. Вы знаете, и, пожалуй, даже сам реквизит – это самая замечательная часть его фильма. Все эти картонные автомобили, картонные телевизионные камеры. Все картонное. И это мне напоминает…
Все сделано из пустых ящиков.
Пустых ящиков. Вообще это напоминает мне Мельеса. Помните первый его фильм «Полет на Луну»? Тоже очень, между прочим, французская затея. Откуда начинаются как бы два столпа кинематографа – Люмьер и Мельес. Мельес с его какими-то фантастическими сюжетами, с нелепым, забавным реквизитом, с космическими кораблями сделанными, и тоже почти из папье-маше. Все это очень близко к началу кинематографа. И мне кажется, что все это связано с тем, что сегодня мы имеем такое засилье спецэффектов, такое засилье живых динозавров в кино, что хочется уже чего-то такого ненастоящего, картонного, как в театре. И Гондри это делает замечательно смешно. Конечно, не стоит, может быть, говорить об этом фильме очень серьезно, но посидеть в кинотеатре, посмеяться 90 минут – может каждый.
I don't like it when you cry.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров»